Глава 14. Рассказ Ады Мейсон.
«Сэр, у меня нет слов, чтобы описать весь наш ужас и смятение от произошедшего и всю ту скорбь, которую мы испытываем».
Такими словами судья Кареш встретил Ван Олдена. Судья — это обычное вежливое обращение к сотрудникам префектуры во Франции. Мсье Ко, комиссар, издал приличествующий ситуации звук. Американец резким жестом отмахнулся от всех этих ужасов, смятений и скорбей. Все они находились в следственном отделении префектуры в Ницце. Кроме месье Карежа, месье Ко и Ван Олдена, в комнате находился еще один человек, который и заговорил.
«Мистер Ван Олден ожидает от нас действий, решительных действий».
— А, — воскликнул комиссар, — я вас не представил. Месье Ван Олден, позвольте представить вам месье Пуаро. Без сомнения, вы о нем уже слышали. Хотя он вот уже несколько лет как на отдыхе, его имя остается синонимом величайшего из живущих детективов.
— Рад познакомиться с вами, месье Пуаро, — сказал Ван Олден.
Независимо от него самого, его мозг мгновенно принял решение воспользоваться подвернувшейся возможностью.
— Так вы ушли на покой?
— Совершенно верно, месье. Теперь я наслаждаюсь жизнью.
Человечек сделал напыщенный жест.
— Месье Пуаро тоже ехал голубым поездом, — пояснил комиссар, и любезно согласился поделиться с нами своим богатым опытом.
Миллионер проницательно посмотрел на детектива, а затем внезапно сказал:
«Я очень богатый человек, месье Пуаро. Почему-то считается, что богатые люди живут с верой в то, что могут купить все и вся. Это неправда. В своей области я человек известный и хотел бы однажды попросить об услуге другого известного человека».
Пуаро быстро кивнул в знак того, что правильно понял американца.
«Отлично сказано, месье Ван Олден. Я полностью к вашим услугам».
«Благодарю вас», — ответил Руфус.
«Могу сказать только одно. Обратитесь ко мне в любое время, и вы поймете, насколько я благодарный человек. А теперь, джентльмены, давайте займемся делом».
«Я предлагаю», — вмешался месье Кареш, — «допросить горничную, Аду Мейсон. Если я вас правильно понял, месье Ван Олден, вы привезли ее с собой».
«Да», — ответил американец. «Мы захватили ее с собой, когда проезжали через Париж. Она очень расстроена в связи со смертью своей хозяйки, однако излагает свою версию событий достаточно связно».
«Тогда давайте поговорим с нею», — предложил месье Кареш.
Он нажал звонок на своем столе, и через несколько минут в комнату вошла Ада Мейсон. Женщина была аккуратно одета во все черное, а кончик носа у нее был красным. Она поменяла свои серые перчатки, в которых путешествовала, на пару черных замшевых. Служанка с беспокойством осмотрела комнату, но, увидев отца своей хозяйки, расслабилась. Следователь всегда гордился своей обходительностью и сделал все, что было в его силах, чтобы успокоить женщину. В этом ему помогал Пуаро, который выступал еще и в качестве переводчика, и приятные манеры которого действовали на англичанку успокаивающе.
«Вас зовут Ада Мейсон, правильно?»
«Меня крестили как Аду Беатрис, сэр», — коротко ответила Мейсон.
«Ах, вот как! Насколько мы понимаем, все произошедшее вас сильно расстроило».
«Ну, конечно, сэр. Я служила во многих домах, и, по-моему, везде мною оставались довольны. Я и подумать не могла, что нечто подобное может со мною случиться».
«Да-да, понимаю», — сказал мсье Кареш.
«Естественно, я иногда читал о таких вещах в воскресных газетах, а потом я всегда знала, что все эти иностранные поезда...»
Неожиданно женщина замолчала, вспомнив, что джентльмены, которые с ней разговаривали, относились к той же стране, что и поезд.
«Давайте поговорим о том, что же произошло», — предложил следователь. «Как я понимаю, когда вы уезжали из Лондона, вопрос о том, что вы останетесь в Париже, не стоял».
«Нет, сэр, мы должны были ехать прямо в Ниццу».
«А до этого вы ездили с вашей хозяйкой за границу?»
«Нет, сэр. Понимаете, я работаю у нее всего 2 месяца».
«Когда вы отправлялись в путешествие, вы не заметили в ней ничего необычного?» Она была слегка расстроена и немного волновалась. Ей трудно было угодить.
Месье Карреш кивнул. «А когда же вы впервые услышали о том, что вам придется остаться в Париже?»
«Это произошло на станции, которая называется Лионский вокзал. Моя хозяйка собралась прогуляться по платформе. Она как раз выходила в коридор, когда неожиданно вскрикнула и вернулась в купе с джентльменом. Миссис Кеттеринг закрыла внутреннюю дверь между нашими купе, так что я ничего не слышала и не видела, пока она неожиданно не открыла эту дверь и не сказала мне, что планы поменялись. Затем дала мне денег и велела сойти и отправиться в отель «Риц». Она сказала, что там все ее хорошо знают и дадут мне комнату. Я должна была ждать там известия от нее. Хозяйка собиралась телеграфом сообщить мне, что я должна делать дальше. У меня едва хватило времени, чтобы собрать свои вещи и выпрыгнуть из вагона, прежде чем поезд тронулся. Такая спешка, знаете ли. Когда миссис Кеттеринг все это вам говорила, где был мужчина?
Он стоял в другом купе, сэр, и смотрел в окно.
Вы можете нам его описать?
Я, понимаете, сэр, я почти его не видела. Почти все время он простоял спиной ко мне. Высокий джентльмен с темными волосами. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать. Одет он был обычно, в темно-синее пальто и серую шляпу.
Этот мужчина был одним из пассажиров этого поезда?
Не думаю, сэр. Как я поняла, он пришел на вокзал, чтобы увидеться с миссис Кеттеринг, когда она будет через него проезжать. Хотя он мог быть одним из пассажиров, я об этом никогда не думала.
Казалось, это предположение сбило горничную с толку.
Ваша хозяйка позже попросила проводника не будить ее утром. Месье Карреш легко поменял тему беседы. Это было для нее обычным делом?
О да, сэр. Миссис Кеттеринг никогда не завтракает и плохо спит по ночам, поэтому любит поспать утром.
И опять месье Карреш перешел к новой теме. «Среди багажа был пурпурный софьяновый футляр, правда?» — спросил он. «В нем ваша хозяйка хранила драгоценности?»
«Да, сэр».
«Вы забрали его с собой в Риц?»
«Я забрала драгоценности мадам в Риц?»
«Конечно нет, сэр!»
— в голосе Мейсон звучал неподдельный ужас.
«Вы оставили его в вагоне?»
«Да, сэр».
«А вы не знаете, много ли драгоценностей взяла с собой ваша хозяйка?»
«Не так уж и мало, сэр. Из-за этого я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Знаете, все эти разговоры об ограблениях за рубежом... Я знаю, что они были застрахованы, но все равно, ведь это же страшный риск. Вы только представьте, хозяйка говорила мне, что одни рубины стоили больше нескольких сотен тысяч фунтов».
«Рубины? Какие еще рубины?» — рявкнул вдруг Ван Олден.
«Я думала, что это вы подарили их хозяйке, сэр, не так давно», — повернулась к нему Мейсон.
«Великий Боже!» — воскликнул миллионер. «Вы же не хотите сказать, что она взяла их с собой? Я же велел оставить их в банке».
Мейсон еще раз негромко кашлянула.
По-видимому, кашель был ее отличительным знаком, как горничной. На этот раз он рассказал очень многое. Он рассказал гораздо точнее, чем могли рассказать любые слова, что хозяйка Мейсон была женщиной, которая все делала по-своему.
«Рут сошла с ума», — тихо сказал Ван Олден.
«Что же могло ее так ослепить?»
Месье Карреш тоже со значением покашлял. Это привлекло внимание миллионера.
«Я думаю, — сказал Карреш, обращаясь к Мейсон, — что на сегодня достаточно. Вы можете пройти в соседнюю комнату, мадемуазель. Там вам еще раз прочитают вопросы и ваши на них ответы, и вы подпишете протокол».
Когда Мейсон вышла в сопровождении клерка, Ван Олден обратился к следователю.
«В чем дело?»
Месье Карреш открыл ящик стола и вытащил оттуда письмо, которое протянул американцу. «Вот это мы нашли в сумочке, мадам».
«Шер ами»,
«дорогой друг», — было написано в письме. «Я повинуюсь вам и постараюсь быть скромным и скрытным, именно таким, каким не хочет быть любящий мужчина. Наверное, вы правы, и назначать встречу в Париже было неразумно. Но Исльдор, золотые острова, три острова в Средиземном море к востоку от Тулона, находятся очень далеко от остального мира, и вы можете быть уверены, что там нас никто не найдет. Сейчас Я пишу вам в связи с вашей заинтересованностью в моей работе о знаменитых драгоценных камнях. Для меня будет большой честью увидеть воочию и дотронуться до этих исторических рубинов. Сердцу пламени я посвящаю в своей работе отдельную главу. Моя несравненная, очень скоро я смогу полностью вознаградить вас за все эти грустные годы расставания и пустоты. Ваш вечно любящий Арман.